Поп Мэрил радостно скатился со ступенек. При необходимости он бы подменил камеры прямо у них под носом. Будь мальчик один, могли бы возникнуть проблемы. Кевин уже вступил в тот возраст, когда кажется, что знаешь все и вся. Другое дело его отец, которого обвести вокруг пальца все равно, что украсть у младенца бутылочку с молочной смесью. Рассказал ли Джон сыну о той передряге в молодости? Судя по тому, как мальчик смотрел на него, иначе, настороженно, Поп Мэрил решил, рассказал. А что еще сказал отец сыну? Позвольте угадать. Он разрешил тебе звать его Поп. Значит, собрался обдурить тебя. Это на закуску. Он змея подколодная, сынок. Это на первое. И уж, конечно, самое главное. Говорить буду я, парень. Я знаю его лучше, чем ты. Положись на меня. С такими, как Делливен-старший, мистер Умелец разбирался, как другие люди, с жареной куриной ножкой. Нежной, вкусной, сочной, с мясом, легко отделяющимся от кости. В свое время, в более нежном возрасте, Джон Делливен так и не понял, что совсем не поп, а он сам загнал себя в угол. Ведь мог пойти к жене, повиниться, и она выцарапала бы эти жалкие $400 из своей тетушки, буквально набитой сотенными. Да, какое-то время Делливену пришлось бы пожить в аду, но он не просто не видел этого варианта, не мог даже представить себе его существование. А что изменилось с тех пор, кроме времени, которое приходит и уходит, никому не помогая, никого ничему не уча? Однако он думает, что теперь ему все известно о Реджинальде Мэрионе Мэриле. И попа это вполне устраивало. Он мог спокойно поменять камеры перед этим человеком. Делливен бы и глазом не моргнул, считая, что видит старика попа насквозь. Но все обернулось как нельзя лучше. Он не приглашал госпожу Удачу на свидание, эта дама частенько динамила мужчин, когда те более всего рассчитывали на нее. Но раз леди явилась по собственному желанию, что ж, надо брать то, что плывет в руки, и угощать госпожу Удачу по высшему разряду. Эта дрянь всегда расплачивается сполна, если относишься к ней с должным уважением. Поп быстро подошел к верстаку, наклонился, вытащил из темноты солнце 660 с разбитыми линзами, положил на верстак, выудил из кармана связку ключей, быстро оглянулся, дабы убедиться, что за ним по лестнице никто не последовал, выбрал нужный ключ и открыл левую тумбу. Там хранились пригоршня золотых монет, очеканенных еще в Трансваале, альбом с марками, одна из которых стоила $600, коллекция монет стоимостью примерно в $19 000, два десятка цветных фотографий женщины с затуманенными глазами, предающейся любовным утехам шотландским пони, и не меньше $2000 наличными. Деньги, которые лежали в жестянках, Поп давал взаймы. Джон Делливен узнал бы купюры. Все те же мятые десятки. В тумбу Поп и положил солнце 660, закрыл дверцу на замок, вернул ключи в карман. Затем столкнул камеру с разбитыми линзами на пол и вскрикнул «Черт побери!» достаточно громко, чтобы его услышали наверху. После чего изобразил на лице печаль и сожаление. «Поп!» — позвал Кевин. «Мистер Мэрил, с вами все в порядке?» «Да, ничего не ушиб, разве что свою гордость. Полагаю, вашей камере очень уж не везет. Я открывал ящик с инструментами, неловко повернулся и задел эту чертову камеру. Она упала на пол». Только на этот раз линзы разбились. Не знаю, должен извиняться или нет. Что я хочу сказать? Ты ведь сам собирался...» Он протянул камеру Кевину, мальчик взял и посмотрел на разбитые линзы, дыру в корпусе. «Ничего страшного. Сейчас Кевин держал камеру более уверенно, не так, как раньше. Я все равно собирался разбить ее». «Значит, я постарался за тебя». «Мне бы хотелось...» — начал Кевин. «Да, да». Я точно так же отношусь к мышам. Смейся, если хочешь, но если какая-нибудь попадается в мышеловку, я бью по ней щеткой, хотя знаю, что она уже мертва. Для гарантии. Вот что я хочу сказать. Кевин чуть улыбнулся, посмотрел на отца. Поп сказал, что у него есть колода для колки дров, папа. А рядом с ней в сарае добрая кувалда, если ее еще никто не унес. Ты не возражаешь, папа? Камера твоя, Кев. Мистер Делливен подозрительно зыркнул на попа, но взгляд этот говорил: «Я не доверяю тебе вообще, а не в данной конкретной ситуации. Но если тебя интересует мое мнение, Я считаю, что ты прав. Хорошо. Кевин почувствовал, как тяжесть свалилась с его плеч. Нет, с его сердца. Камера, у которой разбиты линзы, не годилась для съемки, но Кевин знал, что не успокоится, пока не раздробит ее на мелкие кусочки. Он вертел и вертел солнце 660 в руках. Очень ему нравилось, что камере уже досталось как следует.
«Думаю, я должен оплатить вам стоимость камеры, Делливен», — подал голос Поп, заранее зная, какая последует реакция.
«Нет», — покачал головой Джон Делливен, — «давайте разобьем ее и забудем об этой безумной из...» Он осекся. «Чуть и не забыл. Мы же собирались посмотреть несколько фотографий под увеличительным стеклом. Я хочу понять, что же висит у собаки на шее. Вроде бы мне эта вещь знакома».
«Мы можем посмотреть и после того, как разобьем камеру, правда?» — спросил Кевин. «Не возражаешь, папа?»
«Конечно нет».
«Может, потом нам стоит сжечь и фотографии? Печь у меня есть!» — вставил Поп Мэрил.
«Я думаю, это блестящая идея!» — воскликнул Кевин. «Что скажешь, папа?»
«Похоже, миссис Мэрил дураков не рожала».
«Да уж!» — Поп самодовольно улыбнулся, укрывшись за клубами табачного дыма.
«Нас было пятеро, знаете ли!»
К империи изобилия Кевин и его отец шагали под густо синим небом ясного осеннего дня. Теперь же в половине пятого ветром натянуло облака, и с минуты на минуту мог пойти дождь. От холодного порыва ветра Кевина пробрала дрожь. Если долго оставаться на улице, можно и замерзнуть. Но таких планов у него не было и в помине. Мать должна прийти через полчаса. Кевин старался предугадать, о чем она спросит, узнав, что отец ушел с ним, и что ответит отец. Но Кевин отбросил мысли о будущем и вернулся в настоящее. Благо, надо закончить одно дело. В маленьком дворике за домом Кевин поставил солнце 660 на колоду для колки дров. Поп Мэрил протянул ему кувалду. Гладкая, заполированная тысячами прикосновений рукоятка, головка ржавая, словно кувалду не раз оставляли под дождем.
«Ничего», — думал Кевин, — «сойдет и такая. Ржавчина не помешает».
Полароидная камера с разбитыми линзами, дырой и трещиной в корпусе выглядела хрупкой и совсем не опасной на изубренной колоде, предназначенной все-таки для того, чтобы на нее ставили ясеневый или кленовый кругляк и разваливали его надвое. Кевин взялся за рукоятку кувалды, сжал пальцы.
«Ты уверен, сынок, что это надо?» — спросил мистер Делливен.
— Да.
— Хорошо. Мистер Делливен взглянул на часы. — Приступай.
Поп стоял в стороне, засунув руки в карманы и попыхивая трубкой. Переводил взгляд с отца на сына и молчал. Кевин поднял кувалду и со всей силы обрушил ее на камеру, как на самого ненавистного врага.
— Слишком сильный замах, — подумал он. — По камере не попаду, но ногу себе сломаю. А солнце 660 останется на колоде. Жалкий кусок пластмассы, который может расколоть и ребенок. Даже если не жахну себе по ноге, Поп все это увидит. Он ничего не скажет. Что тут говорить? Достаточно и взгляда.
Промелькнула и другая мысль.
Неважно, попаду я по камере или нет. Она заколдована. Это волшебная камера. Мне ее не разбить. Кувалда просто отлетит от нее, как отлетают пули от груди Супермена.
Ни о чем больше Кевин подумать не успел. Кувалда опустилась точно на полароидную камеру. Он действительно размахнулся слишком сильно, но повезло, и кувалда не отскочила, чтобы треснуть Кевина между глаз и убить его, как часто показывают в ужастиках. А вот солнце 660 взорвалось. Кусочки черного пластика полетели во все стороны. Прямоугольник с черным квадратом, Кевин понял, что это фотография, оставшаяся в кассете, упал на землю рядом с колодой. Какое-то мгновение во дворе стояла такая тишина, что они слышали не только шум машин на главной улице, но и крики детей, играющих в салки на автостоянке за пустующим окружным магазином Уэрдела, который обанкротился 2 года назад.
«Вот и все», — первым заговорил Поп. «Ты маханул кувалдой, как Пол Баньян, Кевин. Готов поцеловать свинью, если это не так. Оставьте».
Теперь он обращался к мистеру Делливену, подбиравшему с земли куски пластика.
«Каждую неделю ко мне приходит парень. Вроде бы особо и делать тут нечего. Но если бы не он, боюсь, двор превратился бы в свалку». «Тогда пойдем в дом и рассмотрим фотографии под увеличительным стеклом». Мистер Делливан выпрямился, бросил осколки в ржавую бочку, переделанную под мусоросжигательную печь, отряхнул руки. «Не возражаю», — кивнул Поп. «А потом сожжем фотографии», — напомнил Кевин. «Не забудьте об этом».
«Я не забыл», — ответил Поп. «Мне тоже кажется, что так будет лучше».
«Господи!» — вырвалось у Джона Делливана. Он склонился над увеличительным стеклом. В круге света лежала предпоследняя фотография. Та самая, на которой наиболее отчетливо проявился собачий ошейник. На последнем снимке собака уже чуть повернула голову.
«Кевин, посмотри сюда! Неужели это то, о чем я думаю?»
Кевин взглянул, хотя заранее знал, что увидит. Должно быть, точно так же смотрел Клайд Томбоу на первую фотографию Плутона. Томбоу узнал, что она должна там быть. На это указывали изменения орбит Нептуна и Урана. Однако знать — это одно, а увидеть в первый раз — совсем другое. Кевин выключил подсветку и вернул фотографию Попу. Повернулся к отцу.
«Да, это то, о чем ты думаешь».
Голос ровный, бесстрастный. Поп подождал, а потом, чувствуя, что продолжение не последует, взял инициативу в свои руки.
«Не томи, что там такое?»
Мальчику не хотелось говорить об этом раньше, не хотелось и теперь. Вроде бы причины молчать не было, но... «Хватит упираться», — одернул он себя. «Когда требовалась помощь, Поп тебе помог, и какая разница, как он зарабатывает на жизнь? Скажи ему, сожги фотографии и выметайся отсюда, пока эти чертовы часы не начали отбивать 5 часов». «Да, если он еще будет здесь, когда они зазвенят, чаша переполнится. Он просто сойдет с ума. И его, кричащего о живых псах в полароидных мирах и о камерах, которые раз за разом выдают одну и ту же фотографию, отвезут в психушку».
«Полароидную камеру мне подарили на день рождения», — сухо ответил Кевин.
«А у пса на шее повязан другой подарок». Поп медленно поднял очки на лысый череп, воззрился на Кевина.
«Что-то я тебя не понимаю, сынок».
«У меня есть тетя, вернее, двоюродная бабушка, но нам ее так называть не велено, потому что она не хочет казаться такой старой. Тетя Хильда. Муж тети Хильды оставил ей много денег. Мама думает, больше $1 миллиона. Но тетя очень прижимистая».
Он замолчал, чтобы отец мог с ним не согласиться, но мистер Делливан лишь мрачно усмехнулся и кивнул. Поп Мэрил, который все это знал, мало что в Касл-Роке и окрестных городках ускользал от его внимания. Терпеливо ожидал продолжения. «Каждые 3 года тетя проводит с нами Рождество, и это единственные дни, когда мы посещаем церковь, потому что тетя Хильда ходит в церковь. Когда она приезжает, мы едим много брокколи. У моей сестры от брокколи пучит живот, но тетя Хильда обожает брокколи, так что одеваться нам некуда. Летом я прочитал книжку «Большие надежды», в которой одна дама буквально списана с тетей Хильды. Она обожала трясти деньгами перед своими родственниками. Звали ее мисс Хэвишем. И когда она говорила «лягушка», люди прыгали. Мы тоже прыгаем. И в этом ничем не отличаемся от остальных родственников.
«В сравнении с твоим дядей Рэнди, твоя мать даже не подпрыгивает», — неожиданно вставил мистер Делливан.
Кевин подумал, что отец шутит, но в голосе слышалась неприкрытая горечь.
«Когда тетя Хильда говорит «лягушка» в доме Рэнди, там все взлетают до потолочных балок».
«Так или иначе», — продолжил Кевин, обращаясь к Попу, — «на каждый день рождения тетя присылает мне один и тот же подарок. То есть они, может, чем-то и отличаются, но в принципе одинаковые».
«И что она тебе присылает, сынок?»
— полюбопытствовал Поп.
«Галстук-шнурок, как тот, какие носили в свое время артисты джаза. Он может отличаться цветом, зажимом, но это всегда галстук-шнурок».
Поп включил свет, схватил увеличительное стекло, прильнул к нему.
«Боже святый!» — он выпрямился. «Галстук-шнурок! Именно так! Почему же я сразу не понял?»
«Потому что собакам обычно его не надевают на шею», — ответил Кевин.
Они провели в доме Попа не более 45 минут. Но мальчику казалось, что лет 15. Главное, камера уничтожена, — вновь и вновь повторял он себе. Осталась кучка осколков. Нет нужды вспоминать всю королевскую конницу и всю королевскую рать. Даже все работники фабрики по производству полароидов не смогут собрать эту крошку воедино. И слава богу, Кевину вполне хватило того, что было. И в следующий раз он предпочел бы встретиться с чем-то сверхъестественным лишь на 9-м десятке жизни, но никак не раньше.
«И потом галстук очень маленький», — заметил мистер Делевин. «Из коробки Кевин доставал его при мне, и мы все знали, что там лежит. Занимало нас только одно — какой зажим будет в этом году. Мы еще шутили по этому поводу».
«И что на зажиме?»
«Птичка», — ответил Кевин.
«Я уверен, что дятел. Это мы и видим на шее собаки. Галстук-шнурок с зажимом в виде дятла».
«Господи!»
Попу и не надо было скрывать свое изумление. Мистер Делевин резким движением собрал все полароидные снимки. «Давайте все это сожжем».
Отец и сын добрались до дома в 6:50, когда уже начал накрапывать дождь. Тойота и миссис Делевин на подъездной дорожке не оказалось, она снова уехала. На столе лежала записка, прижатая солонкой и перечницей. Кевин развернул записку, и из нее выпала 10-долларовая купюра.
«Дорогой Кевин, за бриджем Джейн Дойн пригласила меня и Мэг пообедать в Золотом Не, потому что муж уехал по делам в Питтсбург, а ей не хочется сидеть дома одной. Я, конечно же, согласилась. Ты знаешь, как Мэг нравится быть одной из девочек. И, надеюсь, не будешь возражать против того, чтобы откушать в гордом одиночестве. Почему бы тебе не заказать пиццу и газировку для себя, а твой отец сам сделает заказ, когда вернется домой? Он не любит разогретую пиццу, и ты знаешь, что ему захочется запить ее парой банок пива. Целую, мама».
Они переглянулись, как бы говоря друг другу, что ж, одной проблемой меньше, не надо ничего объяснять матери. Очевидно, ни она, ни Мэг не заметили, что машина мистера Делевина стоит в гараже.
«Ты не хочешь, чтобы я...» Заканчивать фразу ему не пришлось.
«Да, проверь», — кивнул отец. Кевин взлетел по лестнице, вбежал в свою комнату и бросился к шкафу. В нижнем ящике он держал ненужные вещи, которые не решался выбросить. Дедушкины карманные часы, красивые, массивные, но такие ржавые, что ни один из мастеров Льюистона не брался за их починку. Компанию часам составляли две пары запонок, две запонки-одиночки, плеер, заживавший пленку, и, разумеется, 13 галстуков-шнурков, которые тетя Хельда присылала ему на 13 дней рождения. Он вытащил их один за другим, пересчитал. 12 вместо 13. Порылся в ящике, пересчитал вновь. Все равно 12.
«Одного нет!»
Кевин, сидевший на корточках, вскрикнул и вскочил.
«Извини!»
Мистер Делевин застыл на пороге. «Не хотел тебя пугать».
«Все нормально. Я просто нервничаю. Глупо».
«Отнюдь».
Мистер Делевин перехватил взгляд сына. «Когда я впервые увидел эту пленку, то перепугался насмерть. Я уже думал, что мне придется открывать рот и кулаком заталкивать желудок обратно».
Кевин с благодарностью смотрел на отца.
«Его там нет. Не так ли?» — спросил мистер Делевин.
«Галстука с дятлом».
«Нет».
«Ты держал солнце в этом ящике?»
Кевин медленно кивнул.
«Поп, мистер Мэрил сказал, что камере надо давать отдыхать и снимки делать по составленному им графику».
Какая-то мысль мелькнула, но тут же исчезла.
«Так что я держал ее здесь».
«Сынок».
«Да».
Они встретились взглядом, Кевин неожиданно улыбнулся, словно луч солнца прорвался сквозь облака.
«Чего улыбаешься?» — спросил мистер Делевин.
«Вспомнилось, что я при этом чувствовал», — ответил Кевин. «Я так сильно размахнулся кувалдой», — заулыбался и мистер Делевин.
«Я даже испугался, что ты заедешь ею себе по... А потом бабах! И осколки во все стороны! Бабах! И ее нет!» — закончил Кевин.
Они рассмеялись, и Кевин удивился своим ощущениям. Он чуть ли не радовался тому, что все это произошло с ним. Чувство безмерного облегчения. Что могло быть приятнее?
«Ее нет», — повторил Кевин. «Не так ли?»
«Она уничтожена, как Хиросима в тот день, когда на нее сбросили атомную бомбу», — ответил мистер Делевин и тут же добавил. «Разлетелась на мелкие осколки. Вот что я хочу сказать».
Кевин посмотрел на отца и расхохотался. Мистер Делевин присоединился к сыну. Они заказали пиццу.
Когда Мэри и Мэг Делливин приехали в 8:20, отец и сын все еще смеялись. «Вижу, вы тут неплохо спелись», — не без удивления отметила миссис Делливин. Что-то в смехе мужа и сына ей не понравилось. Примерно так же смеялись люди, чудом избежавшие автоаварии. «Не хотите пригласить в свою компанию дам?» «Холостяки тоже могут хорошо проводить время», — ответил мистер Делливин. «Очень даже хорошо», — поддакнул Кевин. «Вот что мы хотели сказать», — подвел итог его отец. Они переглянулись и снова зашлись смехом. Мэг в полном недоумении посмотрела на мать. «Мама, почему они так странно ведут себя?» «Потому что у них обоих есть пенисы, дорогая», — ответила миссис Делливин. «Повесь в шкаф свое пальто». Поп Мэрил проводил Делливинов и запер за ними дверь. Выключил все лампы, кроме той, что висела над верстаком. Открыл ключом тумбу сейф и, достав солнце 660, пристально всмотрелся в него. Полароидная камера пугала и Джона Делливина, и Кевина Делливина. В этом у Попа сомнений не было. Камера пугала и его, Попа Мэрила. Но положить на колоду и расшибить в лепешку — это чистое безумие. Есть же способ заработать на этой камере. Наверняка есть. Поп вернул камеру на место. Пусть полежит, а утром он придумает, что делать с этой странной штукой. Собственно, у Попа уже была чертовски хорошая идея. Он выпрямился, выключил свет и в темноте без труда нашел путь к лестнице. Но, поднявшись на несколько ступеней, вдруг остановился. Его охватило желание, необычайно сильное желание вернуться и снова посмотреть на камеру. Ради чего? Кассет у него не было. Да и не хотелось ею фотографировать. Если у кого-то возникнет желание сделать несколько снимков, чтобы понаблюдать за телодвижениями пса, то, пожалуйста, камера продается. Только плати. Он же, Поп Мэрил, скорее согласится войти в клетку со львами. Даже без кнута. Однако... «Пусть лежит», — вырвалось у старика, и звук собственного голоса заставил его вздрогнуть. Поп больше ни разу не остановился, поднимаясь к себе в квартиру.